великих ученых, Рабейну Нисим, спрашивает такой вопрос. Как сказано в Торе, что Моше Рабейну, у него был дефект в речи, и он не мог говорить хорошо. Спрашивает Аран, Рабейну Нисим, Всевышний может все. Моше Рабейну должен вести за собой массы. Он должен нам передать Тору. Всевышний не может сделать, не может излечить его дефекта. Почему Моше Рабейну, у него есть дефект? Отвечает Аран так. Если бы Моше Рабейну, у него не было бы дефекта, он был бы большим, великим оратором. Что мы могли бы сказать? Почему все пошли за Моше? Был такой оратор, он умел убеждать массы. Знаете, Моше Рабейну, у него был дефект, он не мог хорошо говорить. Несмотря на это, они массы пошли. Что это доказывает? Что то, что повело евреев за Моше, это не его великие речи, не его искусство убеждать других, а правда, которая заключается в Торе. Я думаю, что тем самым мы можем понять, ответить на наш вопрос. Гвия бен Псиса, он был простым евреем. Что он сказал? Если они меня победят, скажете, простого еврея победили.
А что такое простой? Именно простой.
Который не учил искусство разговаривать, не учил какие-то большие какие-то возможности, как у других убеждать. Простой.
Необразованного
человека победили. Но если я побежу, то не просто необразованный человек вас победил. Торат Исраэль Ницхайтхэм. Тора сама победила вас. Почему? Потому что не какой-то оратор, не какой-то сверхобразованный человек вас победил. Если самый простой человек может вас победить, это показывает, что правда победила. Если мы задумаемся, то мы увидим, что это выражается в способе вести спор Гвия бен Псиса. Что Гвия бен Псиса сказал? Он сказал какое-то новое утверждение? Он что-то придумал, какой-то, да, свестик. Он сказал, давайте задумаемся. Вы приводите доказательства из Торы? Так давайте посмотрим, что в Торе сказано. Сама Тора, сама правда победила. Если это так, то я думаю, что мы сможем понять и первый отрывок, который я зачитал. У Гвия бен Псиса был спор с... Сдуки. Что Сдуки сказал? Сдуки ему сказал, жалко мне вас, грешников, что вы говорите, те люди, которые, что есть, что будут вас, все люди воскресены. Как такое может быть? Те люди, которые жили, в конце концов, они не живут. Те, которые, да, умерли, они будут жить? Не может быть. Что Гвия бен Псиса ему ответил? Он идет по его же дороге. Он говорит, мне жалко вас, грешников. Те люди, что вы утверждаете, что люди не будут воскресены? Как такое может быть? Те люди, которые не были живы, живут. Те, которые жили, они не будут жить. То есть он идет по его дороге. Есть продолжение. Что человек получает ответ? Как он должен себя вести? Он должен какие-то аргументы, которые относятся к его ответу. Что ему говорит Цдуки, да? Когда нету ответов. Если бы я стоял, я тебе дал бы пинок. И распрямил твой горб. Так, это, да? Таким образом, когда те люди, которые не на правде стоят, таким образом они отвечают. Какой же ответ был у Гвия бен Псиса? Он снова идет по той же дороге. Он говорит, если ты сможешь это сделать, то ты будешь считаться великим врачом. Я тебе много денег заплачу. Что он имеет тут сказать? Давай посмотрим. Ты говоришь, что ты можешь пинок дать и распрямить горб. Давай. То есть Гвербен Псиса всегда идет, не придумывая что-то новое. Он... Давайте посмотрим. Ты приводишь из этого доказательства, из этой книги. Ты говоришь какое-то доказательство, что нет воскрешения. Давайте в тех же рамках посмотрим, насколько твое утверждение действительно. Этим самым, я думаю, что можно понять то, что мы спросили в самом начале. Мудрецы говорят, что разница между правдой и неправдой, это то, что правда стоит на двух ногах, а неправда стоит на одной ноге. И как мы провели слова, буквы, слово «эмет», у каждой буквы есть две ноги. Алиф, мем, тав. Слово «шекер», и оно стоит, каждая из этих букв, на одной ноге. Говорят мудрецы, ложь стоит на одной ноге. Мы вначале поняли, в чем разница между правдой и ложью, что правда, она устоит много времени. Как мы видим, слово «эмет» от «эм» – «мет». Да? Первая буква «алиф» – «мем» – средняя, да, до конца. Мы берем Тору и идем на протяжении всех веков. А ложь не так. Да? Она идет какое-то 100 лет, 200, 300 лет. Потом это будет меняться, всякие измы, сколько уже можно, не знаю, сколько листов можно только всеми измами написать, сколько прошло, сколько изменилось, сколько было.
Да, но христианство живет.
Хорошо, очень... христианство живет. Но, давайте задумайте, да, давайте вот посмотрим.
Ложь там или нет?
Давайте посмотрим. Христианство заявило, что евреи никогда, что они проклинают евреев, поскольку они распяли их этого самого. Да? И поэтому они никогда не вернутся в Иерусалим. Да, это проклятие, которое они пророчество сказали. Теперь они видят, что евреи возвращаются в Иерусалим. Что они делают? Берут христиане и говорят, и мы с евреев проклятие снимаем. Теперь они не виновны. Поэтому они могут вернуться в Иерусалим. Ложь, может быть, это тот же изм останется, но давайте посмотрим, как себя представляло христианство уже 300-400 лет назад со всеми крестовыми походами, и как оно выглядит сейчас. Может быть, тот же изм останется, но это будет совершенно уже другая ложь. Мы идем с той же геморрой, с той же Торой, идем по всем векам.
Да, но христианство живо.
Да, я думаю, что я вам ответил. Говорю, что не важно, что изм осталось, содержание все изменилось, все совершенно другое.
Форма может изменилась.
Это самое главное. И может быть, содержание вот. И содержание все изменилось у них. Все это меняется постоянно. Не важно, что это называется христианство, это уже совершенно что-то другое.
Так что может называться христианином? Знаете? Тот, кто верит, что Христос воскрес.
Но это же, это только одна из тез. То есть, а все, ну, все
главное,
внутреннее.
Одна из главных.
Хорошо, давайте скажем так. Те,
Христос,
которые утверждают,
воскресе.
Это может быть главное, но это не смотрите, как они себя ведут. То есть ложь, она всегда не будет идти по той же дороге. Как мы сказали, шекер, у нее есть какой-то порядок букв, но буква одна перепрыгивает. Также можно сказать, те, которые материалисты, да. Уже с греческих философов говорили, что нет Всевышнего. Они и сейчас существуют. Но все их тезы, все их утверждения, они совершенно поменялись. Когда вначале они утверждали, что мир всегда был, теперь они видят, что это не так. Они... То есть это все меняется. В этом разница. Так то, что...
Понятно, что разница возможна. Конъюнктуре. Нет,
это... Мне очень интересно, замечательно, может быть, после урока мы еще поговорим. Так, я хочу добавить дополнительную вещь. Что может быть разница между правдой и ложью, это не только на протяжении какого-то времени. Именно в то время одна нога, это не то, человек, который стоит на одной ноге, это не только то, что он не может много времени на одной ноге устоять. у него есть еще одна проблема. Он неустойчивый. Вроде кажется, стоит человек. Попробуй его немножко подтолкнуть, он уже падает. Когда мы подходим к ложе, к лжи, то мы видим, что, да, немножко ты его, он сам как, стоит каким-то утверждением, ты его немножко поменяешь, немножко ему скажешь, да, ты приходишь с Торой, давай попробуем, посмотрим, что сказано в Торе. Рав Нойгершель как-то у него спросили вопрос. Ему кто-то сказал, Рав Нойгершель, есть такой рав. Ему задали вопрос, ему сказали, что у меня есть доказательство, что Тора не была дана. Почему? Где доказательство находится? Потому что мы видим, что евреи сразу после дарования Торы сделали золотого тельца. Не может быть, чтобы после дарования такого великого момента, когда дарована была Тора, взяли бы и пришли, сделали тельца. Если они сделали тельца золотого, из этого доказательства, что не было даровано Тора. Такой ответ на это был. Рав Нойгершель им сказал, тельца сделали? Знаете, это не так было. Никакого тельца я не знаю. Они взяли, сделали золотые горы и прямо скатились в Израиль. И тот человек обомлел. Говорит, как так? Вот в Торе сказано, они это, сделали тельца. А, в Торе сказано, что тельца сделали. Так в Торе сказано, что они и Тору получили. Откуда ты приводишь доказательства? Как это самое, знаете, есть такой рав Якубсон. Он в Нарии как-то давал урок. Там вначале не хотели давать религиозным людям с нерелигиозным мнением работать, потому что, да, то есть противоречие было. Всякие профессора там собрались, сказали, что мы не дадим вам работать. И решили так. Решили, чтобы не было конфликтов. Давайте мы сделаем совместный спор. Мы, конечно, не надеемся, что Хас Вишалом, да, что, вы чего сделаете, но, может быть, вы услышите, что у нас есть что сказать, и так нам дадите спокойно действовать. Так они согласились, и сделали, и после этого, как раз этого рава Якубсона послали, он сказал, может быть, это как Квебен Фисабл, его послали туда, на этот диалог. И, наверное, то есть из-за того, что продолжение было, видно, что, наверное, он их победил. Поэтому не только то, что они дали ему возможность действовать в Нарии, но эти профессора они попросили сделать какой-то круг такой, какой-то клуб, да, чтобы вместе что-то изучать. Вначале он им сказал, что они изучают китайскую философию древнюю. Потом он открыл, что это, в принципе, перкевос. Он рассказал, почему, если бы он сказал им сразу перкевос, они бы не... Так они занимались это, у них такой кружок был, еврейской мысли. И вдруг приходит какой-то профессор в Димусе, новый профессор пришел, стал слушать, и говорит, в твоей речи я слышу микуфья, такое слово, это значит, что слышно между строк. Я слышу микуфья, что нету свободы выбора. Тот говорит, это не микуфья слышно, не между строк, это миклала слышно. Это я то, что утверждаю. Тот профессор говорит, нету свободы выбора. Рав Якубсон ему очень помешало это. Почему? Потому что, к сожалению, тот, кто утверждает что-то, кричит, что-то утверждает, это профессор. Все уже, до этого у них несколько уроков было, они все это чем исчерпали. Вдруг приходит какой-то профессор, я утверждаю. Так поэтому он решил, то есть, может быть, он говорит, может быть, это не очень красиво было, но решил, для других людей надо это делать. И он ему сказал так, господин профессор, вы врете. Господин профессор обомлел, сказал, молодой человек, как вы так говорите? Говорит, господин профессор, да, и он так разъярился, что это такое, у них интеллектуальный спор, его атакуют и лично. Это Рав Яаков Зонс, да, он все это высказал. Рав Яаков Зонс говорит, в чем твоя проблема? Ты же утверждаешь, что нет свободы выбора, да? То есть, а что ты от меня хочешь? У меня вот такое био, там, это самое, так я построен. Что я тебе говорю, что ты врун? И у меня нет свободы выбора, почему ты на меня кричишь? Кроме этого, он говорит, что ты вообще, ты даже не изучал. Да, он говорит, что он в Оксфорде, это 3 года обучал эту тему, что нет свободы выбора. Говорит, кроме этого, ты даже не знаешь науки, как надо, философии. Почему? Потому что тот человек, который в себе что-то не чувствует, это не значит, что в другом это нет. Если у тебя есть какой-то дефект, ты, допустим, у тебя нет свободы выбора, ты это не чувствуешь. Ты можешь прийти и сказать, что у меня... И вообще, он говорит, кто ты такой вообще, профессор? Кто ты такой? Ты даже не это, микледы, да, как это? Не клавиатура, ты миклесед. Почему? Потому что у тебя же нет свободы выбора. То есть все у тебя там это запрограммировано. Так все твои мнения, вся твоя голова, да, умная, это все запрограммировано. Ты просто миклесед. Что ты такое умное говоришь? Почему ты так гордишься этим? И он говорит, что потом он ехал домой и думал, как это так может быть? Вот этот профессор приходит в Маколи, да, со всей своей гениальной головой, начинает думать, какой коттедж взять, 3% или 9%, 3 или 9? Какая тебе разница? У тебя же нет свободы выбора. То есть, еще раз я подчеркиваю, это же сторона. Про не ложь. Она всегда непостоянна. Когда ей нравится, она так, когда не нравится, она эдак. Она всегда меняется. С другой стороны, я хочу предложить посмотреть, как мудрецы с другой стороны этой монеты. Рассказывает Гемара в Масехет Псахим Шимона Амсони. Был такой мудрец, Шимона Амсони. В чем он отличался, этот мудрец? Во всей Гемаре есть 5 раз, либо 4 раза. В Шасе упоминается во всей Гемаре Шимона Амсони, и всегда он упоминается по одной, по отношению к одной теме. Он сказал, утверждал, что в каждый момент, когда в Торе упоминается слово «эт», это слово пришло что-то добавить. И так он сидел всю свою жизнь и задумывался, что можно добавить от слова «эт», пока не дошел до «Эт Ашем Элоке Хатира». «Бойся Всевышнего». Сказал Шимона Амсони, что можно рядом со Всевышним сопоставить? Ничего невозможно. Сказал, все, подаю в отставку. Вся моя система неправильна. Пришли к нему ученики, сказали, «Рабейну, все те этим, которые ты из них сделал, да, проект твоей жизни». Это вещь, которая только по отношению к которой ты в Гемаре будешь упомянут. Ты хочешь тебя вычеркнуть вообще, чтобы тебя никто не знал? Что с этим будет? Сказал им Шимона Амсони. Кешем шекибальти сахара дриша, каха акабель сахара альприша. Тем образом, так же, как я получил, получу оплату, возграду за то, что я дарашти, дам какие-то вещи извлек, так получу такую же награду за то, что я не скажу, что неправильно. Говорит Гемара до того, как пришел Раби Акива и сказал, это Шем Элоке Хатира ли работ талмиде хахамим. Потому что мудрец, он приносит нам мудрость Всевышнего. И когда мы видим мудреца, мы, если будем его бояться, то в этом будет и выражаться и боязнь перед Всевышним. Так или иначе, мы видим, Шимон Амсони мог сказать, не видел, не знал. Всю свою жизнь он сейчас хочет вычеркнуть. Какой у него ответ на это был? Тоже награду я получу. Что это значит? Это значит, я думаю, так. Тора от нас хочет только одного, чтобы мы стремились к правде. Человек, когда хочет прокомментировать этим, он стремится к правде, получит награду. Если ты понимаешь, что если это неправильно, ты тоже стремишься к правде. ту же награду, которую ты бы получил, когда ты комментируешь идти, ту же награду ты получишь, то, что нет идти, когда ты понимаешь, что это неправда. Поэтому Гемара в Масехет Брахот говорит, имет, что такое имет? Имет, эйн, имет, эла Тора. Почему? Тора нас учит действительно стремиться только к правде. И это единственное то, что от нас Тора хочет, чтобы мы шли к правде, понимаем, что это неправильно. Всю жизнь мы на это, мы тоже закрады получим. Когда сказано в Мидраше, мы упомянули до этого, что Мидраш говорит, был спор между ангелами, создавать человека, либо не создавать. Было два ангела, которые сказали не создавать человека. Один из них, это был, который сказал не создавать человека. Почему? Он ложь. Весь человек ложь. Сказано, как Всевышний решил эту проблему, послал правду в этот мир. Вилинский Гаон говорит, что значит послал правду? Послал Тору, дал Тору. Если есть Тора, то будет правда в человеке. Мы спросили дополнительный вопрос. Каким образом решается другая вещь? Ведь был ангел, который сказал не создавать человека, потому что человек постоянные
раздоры,
спорит постоянно друг с другом, не может в мире жить. На это мы не видели ответа Всевышнего. Задумаемся, что такое слово шалом? Шалом от мир. Когда может быть мир? Когда есть шалем. Шалом это от слова шалем, полноценность. Когда мы понимаем, у каждого есть свое место, да, когда мы едем на шоссе, и не каждый хочет другого перегнать, и каждый ему надо сказать другому какое-то там слово. Каждый понимает, у каждого есть свое место, каждый уступает другому место. Тогда может быть шалом. Когда, в какой ситуации в действительности мы можем дойти до этого, чтобы был шалом, чтобы был шалем, когда есть правда? Когда все на своих местах, это стоит крепко. Не каждый хочет, если ты, да, я тебе дам пинок. Каждый понимает место каждого, каждой вещи. У каждой вещи есть свое место. Это все распределяется правильно. Только в этой ситуации это все шалем, полноценностно. И в этой ситуации может быть шалом. Если это так, когда Всевышний дал Тору, то этим самым он решил не только проблему того, что у еврея человек, он... весь ложь, но он решил проблему раздоров. Когда есть Тора, тогда человек понимает, что у каждой вещи есть свое место, и тогда можно быть жить в мире. Мудрецы по отношению к празднику Шавуот называют праздник Шавуот интересным именем – Ацерет. Интересно, что в Торе слово Ацерет употребляется по отношению к совершенно другому празднику – Шмини Ацерет. Что такое Ацерет? Остановиться. Шмини Ацерет, восьмой день после Суккот, мы берем все то, что мы приобрели, останавливаемся со всем этим, задумываемся, расставляем на места. Я думаю, что тем, что мы сказали до этого, мы сможем понять, почему мудрецы употребляют это слово по отношению к празднику Шавуот. Когда нам дается Тора, этим самым мы сможем остановиться, задуматься над всем, тем богатством, выходом из Египта, то, что евреи шли по пустыне, все то, что они приобрели, все поставить на свои места, и тем самым мы сможем прийти и к миру, и к правде. Так, Шавуот Самеах.